Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». С вами в студии Лиза Горская. Здесь у нас в гостях протоиерей Дмитрий Солонин, помощник начальника военного университета по работе с верующими военнослужащими. Здравствуйте, Дмитрий. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Я думаю, сначала про университет поговорим буквально в двух словах, а потом перейдем к нашему как бы информационному поводу. Мы хотели поговорить о пасхальной службе в Сирии на авиабазе Хмеймим, которая вот прошла в эти светлые дни. Давайте сейчас в двух словах про университет.
Военный университет Министерства обороны – это единственный гуманитарный вуз в системе военного образования. Мы готовим для вооруженных сил прокуроров, следователей, военных финансистов, военных переводчиков, психологов, замполитов, говоря старой терминологией, военных музыкантов. Вот все эти кадры куются в стенах военного университета. Кстати говоря, моя матушка Светлана Солонина является, насколько мне известно, единственной матушкой, супругой священника, преподавателем военного вуза.
А, то есть вы вместе работаете?
Так точно. Матушка трудится на кафедре психологии и защищает сейчас диссертацию по теме военного духовенства.
А расскажите подробнее, пожалуйста, про военных музыкантов. Как вот их творчество, их деятельность выглядит сейчас?
Они готовятся управлять военными оркестрами. По выходе оттуда, это фактически раньше был филиал Московской консерватории, он менял свое название, сейчас он называется Военный институт военных дирижеров, входит в состав военного университета.
А вот на практике, закончив вуз, попав уже там, не дай бог, в зону боевых действий или в условия воинской части, вот музыканты какую роль там выполняют, играют?
Во время утреннего развода всегда обязательно играется. Играется соответствующая музыка, духоподъемная такая. Это уже формирует настроение бойца вот самого подъема. Поэтому это очень-очень важно. Это очень важно. И музыка, военная музыка, она всегда была составляющей такой значимой в нашей армии. Без этого... Но без этого, наверное, все-таки немыслима армия. А какую музыку вы предлагали бы?
Я ничего не предлагаю. Мне интересно, как это сейчас устроено, какая музыка есть, мне интересно узнать, и в каких обстоятельствах она исполняется. Вот вы сказали во время...
Ежедневно, на утреннем разводе, да, когда выносится знамя, играет оркестр соответствующую музыку, военные марши.
Но в каких еще обстоятельствах работают музыканты?
Они также концерты для наших воинов, которые проходят в выходные дни. И с недавних пор эти же военные дирижеры, ребята, некоторые из них верующие, они участвуют в церковном хоре, помогают священнику и поют во время божественной литургии. Это для нас очень большое подспорье. К сожалению, это только на авиабазе происходит. В Тартусе там музыкантов нет, оркестра нет, а вот на авиабазе есть.
Мы говорим об авиабазе Хмеймим, которая находится неподалеку от Латакии.
Да.
И там получается, что там есть постоянный хор для богослужения, клирос, сформировался.
Они, музыканты, как и все остальные, там находятся на временной основе, они меняются. Поэтому вот в каком-то оркестре есть, допустим, 4 верующих музыканта и более-менее полный хор. А меняется оркестр, в следующем может всего один человек быть. И поэтому здесь особых таких вот у нас нет чрезмерных ожиданий от них, но... Как могут, поют. Уже помощь. Все-таки не один служишь. Это хорошо.
Расскажите про пасхальную службу. Я так понимаю, что это была третья, да, пасхальная служба на авиабазе в этом году. Вообще, как это? Какие ощущения? Вдали от Родины. Светлый праздник. Тем не менее, на авиабазе.
Ощущения пасхальные, как положено. Вот, что здесь может быть другое? Другое, конечно, сами обстоятельства. Если в 16-м году, когда я служил первую Пасху для наших воинов, там палаточный храм был, в палатке расположены, мы разбирали переднюю часть палатки для того, чтобы могли поместиться все желающие. Сейчас это модульный храм, который удобнее, конечно, гораздо, чем палатка, но его уже не разберешь. По этой причине было принято решение, и престол был вынесен на улицу, и, в общем-то, богослужение проходило на улице.
Под открытым небом?
Так точно, да, под открытым небом богослужение проходило там. Вот это вот уже необычная составляющая пасхальной службы, то, что куполом для нас, в общем-то, и являлось небо. Очень хорошо, что был хор профессиональный, 10 человек. Ребята молодцы, отработали очень хорошо. С ними было служить легко. Это профессионалы, которые уже множество имеют титулов на разных конкурсах музыкальных. И хор из Иконоспасского монастыря. Вообще, первоначально предполагалось, и управление по работе с верующими военнослужащими просило нас, командование военного университета, отправить наших военных дирижеров, курсантов. И ребята уже репетировали, уже готовились ехать в Сирию. Но что-то потом изменилось, и отправили вот хор из Иконоспасского монастыря, которые, ну, молодцы ребята, хорошо спели. Но, надеюсь, наши курсанты на какой-нибудь другой праздник будут иметь возможность поехать.
Богослужение на авиабазе проходит только по праздникам 20-м или каждое воскресенье регулярно?
Не только каждое воскресенье, но и если попадают великие праздники, среди недели тоже служится литургия. Конечно, не служится всеночное бдение, там, ну, если нет хора надлежащего, один священник спеть все изменяемые, неизменяемые песнопения не в состоянии, да и священники, кто-то со слухом, кто-то без слуха. Поэтому литургия точно служится, вот, но... Остальное уже так.
А вот вы сейчас здесь, а кто там?
Там очередной священник, отец Виталий, и я туда летал для усиления, для помощи.
В поддержку на пасхальную именно службу.
Да, попросили помочь, и, в общем-то, мы для этой цели и летали. У нас вообще сейчас из 156 православных штатных военных священников в командировках побывали уже 25 человек. Ну, постепенно будут и остальные получать эту практику.
Ну, мы надеемся, что скоро не будет такой необходимости.
Дай бог.
Летать туда в командировки. А вот не знаю, в курсе ли вы, но не спросить не могу, какая ситуация у христиан в Сирии в целом, да, там, в частности, в той же Латакии, они там остались, не остались, есть у них возможность совершать богослужение? Нет, мы про это вообще ничего не знаем. Во всяком случае, средств массовой информации это требует какого-то особого исследования. А тем не менее, христиан в Сирии было много. Они там в какой-то момент подвергались гонениям. Там, часть из них эмигрировала, часть из них там были убиты. Сейчас что?
Ну, вы уже ответили на свой вопрос. В действительности, часть уехали, часть убиты.
Не осталось?
Часть остались. Христиане остались. В каком количестве, в каком процентном соотношении, все-таки этот вопрос к профессионалам из отдела внешних церковных связей. Это их хлеб, поэтому точную информацию я знать не могу. Но, перемещаясь по различным населенным пунктам, конечно, мы где-то встречаемся с местным духовенством. Вот, это было и на... На концерте Георгиева в Пальмире я тоже вот был зрителем, нас там духовенство на отдельной, в общем-то, стороне так посадили всех вместе, там и друзы были, и алавиты, и мусульмане, и, ну, вот, великое множество различных представителей различных религий, конфессий. Ну, общение, вообще в наши задачи, в задачи военных священников не входит коммуникация с местным духовенством. Я не сторонник превышать свои полномочия и заниматься работой отдела внешних церковных связей, потому что у них есть своя специфика, они понимают уровень взаимоотношений между двумя поместными церквами, поэтому, чтобы не вносить сумятицу и не сделать каких-то фатальных ошибок, я стараюсь вообще в основном таких встреч избегать. Если они и проходят, то вот, на уровне взаимных приветствий, комплиментов, каких-то подарков и все. Конечно, им тяжело. Им, безусловно, им тяжело, она потому что их уничтожают.
Она бы, может быть, хотела знать, как им помочь. Но есть ли вообще какая-то возможность? Это через УВЦ все, да?
Ну, в данном случае, вот на Пасху, перед Пасхой, точнее, я знаю, что за благословение святейшего патриарха Кирилла в монастырь Маалюля, вот, представители общественной организации «Боевое братство», они туда отвозили серьезную материальную помощь для восстановления этого монастыря. Вот, вот уже. Маленькие какие-то частные такие пожертвования тоже бывают. Вот в 16-м году мы с офицерами там были, мы сбросили сколько смогли и, в общем-то, отдали, там отец Илья, отдали эти средства им. И, в общем, потихоньку восстанавливать-то можно. Хорошо бы быть уверенным, что это не разрушит снова, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». И у нас в гостях протоиерей Дмитрий Солонин, помощник начальника военного университета по работе с верующими военнослужащими. Ну вот, действительно, развивается взаимоотношение церкви и армии, если так можно сформулировать. И вот в этом году был телемост, который провел святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как раз с авиабазой Хмеймим, насколько я знаю. Это действительно смотрится удивительно, как-то ново. Мы привыкли, что телемост с космонавтами у нас традиционно на великие праздники. Вот теперь еще и с нашими военнослужащими. Почему это важно?
Ну, во-первых, важное отношение между архипастырем и его духовными чадами. И когда военные видят, что святейший патриарх лично поздравляет их с этим великим праздником, который они отмечают в таком удалении от своей родины, то, по-моему, это только радует каждого верующего, да не только верующего человека. Это сближает людей, это дает силы к несению воинского служения, очень непростого. Это такая весточка с родины, тем более из уст святейшего. Было очень приятно, к этому еще прилагались и подарки, множество куличей, иконы с благословением святейшего патриарха, их разобрали мгновенно, литература. Все это вот с помощью нашего боевого братства, военно-транспортной авиации и нас вот было доставлено. И святейшему патриарху отвечал сержант, насколько я помню, церковленный, верующий человек. Произошел своего рода диалог, это не просто монолог был. Вот, он ответил своему архипастырю, поздравил его с праздником. В конце святейший патриарх отметил и работу военного духовенства. Мы вдвоем с отцом Виталием стояли, держали иконы преподобного Серафима Саровского, которые святейший подарил двум храмам, в Хмеймиме и в Тартусе, соответственно. И он отметил важность работы военного штатного духовенства и пожелал нам Божьей помощи. Это всех приободрило. Мы все понимаем, что мы не забыты, что святейший с большим и пристальным вниманием относится к этой работе и ценит ее очень высоко. Поэтому для всех это было приятно. Если бы это стало такой традицией постоянной, то было бы очень здорово.
Как сами военнослужащие говорят о важности вот этого? Для них же это важно, правда, да? И нам, мне кажется, невозможно представить, там, находясь вот в наших обычных жизненных условиях, жизнь на авиабазе вдали от родины, на военной базе. А, как бы мы ни старались... Также нам сложно представить важность психологической, да, вот этой поддержки и важность действительно напоминания о том, что тебя помнят, тебя ценят и так далее. А вот то, что с ними священник там находится?
Ну, принцип пребывания военного духовенства, он с веками не менялся. Где армия, там и мы. Где наши бойцы, наша паства выполняют поставленные задачи, там находится военное духовенство. Это, по-моему, это совершенно естественно.
Ну, в советское время это не было естественным.
Но просто не допускали. Если бы разрешали, мы бы были. Никаких вопросов. Мы сами всегда за это. Это же государство не разрешало. Сейчас разрешает. Мы стараемся пребывать везде, где только это возможно. Вы видите, священники, в общем-то, от края до края земли, где только наши военные находятся, хоть взять крайнюю точку на севере, на юге, где угодно, на Ближнем Востоке.
А сами бойцы что-нибудь говорят?
Ну, послушайте, это же все-таки не барышни кисейные, это же мужчины. Ну, что они должны, изливать свои чувства как-то там? Нет, это все достаточно сурово, достаточно сдержанно, но мы все понимаем, что если вот в графике несения боевых дежурств боец или офицер находит время для того, чтобы прийти помолиться, и это время выкраивает, может быть, отрывая его от сна, от отдыха, наверное, это уже о чем-то говорит.
А есть какие-то традиции, которые сформировались вот уже непосредственно на базе? Вот мы говорили про Пасху, про подарки Святейшего Патриарха, что прислали куличи, иконы. Это, ну, я так понимаю, что...
Это уже стало традицией.
Вот им,
ну... Традиционно куличи присылаются с большой земли, скажем так, для наших военнослужащих. Очередной священник их освящает. Эти куличи... предлагаются на трапезе во время обеда, их нарезают, и они, в общем-то, доступны всем желающим. Это как-то скрашивает. И военный рацион, который, естественно, достаточно аскетичен, и напоминает о таком великом празднике.
А богослужение на Светлой Седмице каждый день?
Нет, это невозможно. Каждый день богослужение совершать нет.
А крестный ход был на Пасху?
Крестный ход был, да, как положено, с хоругвями, все, с иконами. Крестный ход. Мы обошли вокруг часовни Георгия Победоносца и храма Ильи Пророка. Они рядышком совсем стоят. По традиции мы их обошли. И с совершением соответствующих песнопений, сопровождением хора и колокольного звона. Кстати говоря, колокола, которые в 2016 году были привезены благодаря содействию фонда Федора Ушакова, святого праведного воина Федора Ушакова, вот возглавляет Игорь Владимирович Николаев, в этом году он нашел благодетелей, благотворителей, которые подарили колокола уже для храма в Тартусе. Угу. На Пасху эти колокола прибыли, и, в общем-то, сейчас уже там совершается колокольный звон. До того в Тартусе я в свою недавнюю командировку, июль-август, были только гильзы, которые привезли с Пальмиры, отрезали их на разной высоте и составили из них такую звонницу.
Это что за гильзы такие?
Большие достаточно, поверьте. Звучали неплохо, но все равно колокола лучше. Так мы делали еще в период второй чеченской кампании тоже. Из гильзы такое своеобразное било. Вот. Мастерили и употребляли вместо колоколов.
Мне сложно представить, как военнослужащие на пасхальной службе отвечают священнику воистину воскресе, но я подозреваю, что это очень должно звучать стройно и воодушевляюще, громко.
Вы знаете, нашим воинам, слава Богу, чрезмерные эмоции не присущи. Поэтому отвечали воистину воскресе, дружно, спокойно, без истерик. Вот как вы хотели, чтобы у них слезы на глазах появились?
Я никак не хотела. Я в том-то... Я хочу просто представить, как проходит пасхальная служба на авиабазе.
Обычная служба. Просто есть разница, представляете себе, что люди все, включая девчат из медотряда спецназначения, все стояли в бронежилетах и в касках всю пасхальную службу. Людям было очень тяжело, и они все-таки выстояли.
Жарко.
Им было тяжело, в первую очередь. Ночью там не так жарко, вот. Было тяжело просто, это весит достаточно, немало. И они вот, в общем-то, простояли до конца службы, и причастилось около 140 человек. Если сравнить с 2016 годом, у меня больше 60 причастилось. Вот сейчас, представьте, уже около 140. Динамика очевидная.
А священник тоже в бронежилете вынужден служить?
Нет. Нет, в бронежилетах священник перемещается между группировками, так же, как мы же военную форму надеваем. Угу. Вот, и мы перемещаемся не в облачении. расположение. Мы уже надеваем подрясник, крест и так далее. А перемещаемся, когда это колонной или на вертолете, или на самолете, мы уже надеваем бронежилет, каску, все, что положено. Вот во время службы нет, конечно. Нет, мы были в облачениях без бронежилетов.
Светлый вечер в эфире радио «Вера». Здесь студия Лиза Горска и протоиерей Дмитрий Солонин, помощник начальника военного университета по работе с верующими военнослужащими. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».